Здравствуйте, у микрофона Нателла Болценская. И я с удовольствием представляю моих гостей, Александр Щербина.
Доброй ночи.
Ну, извини.
Полночи.
Ну, извини. Роман Кузнецов.
Лев.
Лев Кузнецов,
как бы точнее.
Добрый, наверное, да, ну, это еще вот... вечер, да.
Я обычно, у меня есть какая-то идея, с чего попросить начать. С тобой у меня нет этой идеи. Mm-hmm. Дело в том, что мой сегодняшний собеседник, он является не только автором песен, но и, с моей точки зрения, очень тонким поэтом. И я надеюсь, что сегодня он даст нам возможность в этом убедиться.
Можно прямо с этого и начинать вообще.
Ну, так, подожди, понимаешь, все-таки песни. Программа имеет такой подзаголовок «Домашний», поэтому будь так любезен, как «Домашний концерт».
Тогда не будем мудрствовать лукаво, мы, наверное, начнем с песенки, которая старенькая. Сегодня будет много новых песен, и, пользуясь случаем, в формате «Домашника» с Лёвой их и будем показывать.
Предлагаю начать с импровизации, так, чтобы...
Она так и называется?
Да, пусть импровизация на тему.
Я знаю, как она пишется. Хорошая вещь.
А почему с нее удобно начинать, она такая атмосферная.
А почему джаз, заведенный на плите? Объясни, пожалуйста, для идиотов.
Это...
Не ждал, да, что я прицеплюсь?
Нет, да, нет. Во времена славные, когда я даром не успел побывать в педагогическом институте и сразу смылся из дома, хотя, собственно, я москвич, живу в Москве, но надо же было романтики хлебнуть. Mm-hmm. Общежитская. Я сразу бежал в общагу жить. И вот эти воспоминания о том, когда ты ночью входишь, жизнь-то продолжается ночью или начинается, скажем так, в общежитии. И вот чай не гудит, трубы урчат, mm-hmm. а кто-то стукает ложкой, кто-то там кричит. И вот это так, это джаз. Понимаешь, потому что это постоянная импровизация, джазовая импровизация на одну и ту же тему, на тему общежития, студенческого общежития. Правда, меня потом в армию забрали, и можно было не возвращаться уже. Собственно, я и не вернулся.
Понятно. Понятно. Ну, действительно, вещь хорошая, и как-то, ты прав, она настроенческая.
Да, такая ненавязчивая.
Напомню, что у нас в гостях Александр Щербина, и, может, ты как-то...
Споем?
Можно спеть, можно прочитать. Любой каприз, понимаешь?
Так песенка такая, знаете, друзья, с телеграфным названием «Кофточка ТЧК».
Строчка за строчкой хочется не мешать. Он открывает форточку подышать. Он достает шампанское, колет лед. Ставит шопена, смотрит в окно и ждет. Склянка с мимозой рядом его портрет. Он себя видит гением монополы. Муза приходит к ужину при свечах, в новой немодной кофточке и в очках. Свечи шопен шампанским волнуют кровь. Если смотреть сквозь пальцы, почти любовь. Если моргать почаще, мечта почти. Муза снимает кофточку и очки. Всплывает строчка про быть, не быть. Срочно черкнуть блокнотик, чтобы не забыть. Шарит в потемках тапочки, ищет свет. Гений, не гений, может, и впрямь и поэт. Господи, что до тапочек, шарь, не шарь. Те же аптека, улица, ночь, фонарь. Время играет с гением в дурачка. Кофточка курит форточку, печь. Кофточка курит форточку, печь. Кофточка курит форточку, печь.
Александр Щербина, такой... неспровергатель устоев.
Да прям.
Потому что в старой она должна быть не модной кофточке и в очках.
В новой.
Почему?
И все равно не модной, потому что в этом больше обреченности.
А, ну вообще-то да.
Старая не модная — это штамп, а в новой и опять не модная.
Вот я и говорю, неспровергатель устоев. Да. Все так и есть. Хорошая вещь, действительно. То ли я тебя давно не слышала, то ли я тебя вообще не слушала до этого толком. Хорошая вещь.
Я же, как говорил один отрицательный герой в романе «Козленок в молоке» Юрия Полякова. Я же такой песучий. Я бывало как... На самом деле, просто в недавнем времени, некоторое время назад, жизнь моя там кардинальным образом, скажем, изменилась, и у меня как-то вот пошло что-то, на мой взгляд, правильное, настоящее, вот какой-то новый. И такая вот действительно очень много пишется и пишется.
Удивительное ощущение, потому что, понимаешь, все-таки ты у нас, конечно, молодой и красивый, но рубеж... Вот говорят, что для пишущего, для активно пишущего человека 40 – это рубеж.
Я только готовился к этому. Я же очень поздно начал графоманить. И пока есть... еще прошел путь от графомана к каким-то вот нормальным...
А как ты градуируешь?
А очень просто. Ну, для меня это вообще вопрос очень простой, потому что это нормальный путь, ну, скажем, не гения, там, талантливого человека в основном. Что поначалу, как бы, ну, большинство, 90%, в которые я вхожу, начинают примерно одинаково. Сначала начинают графоманить. Они пишут все подряд, им очень нравится то, что они делают. Они этим восхищаются, они рады, счастливы.
Боже, какую фигню я
написал. Не-не-не, многие же на этом останавливаются, и слава богу,
останавливаются. Да.
Кто-то продолжает. Вот мне тоже посчастливилось продолжить. Потом ты вдруг начинаешь читать других. Это уже следующий этап. И вдруг ты понимаешь, боже мой. Что ж ты делаешь-то? И ты перестаешь писать, и начинаешь читать других хороших авторов, классиков, каких-то, значит, у тебя появляется любимое что-то после этого, через некоторое время, когда ты накопил, ты начинаешь по новой. И это момент подражательства. То есть ты начинаешь подражать каким-то, искать свой слог, но пока не получается, и подражаешь. Многие на этом останавливаются, это тоже, в общем, неплохо. Ну и вот если дальше повезет, ты постепенно проходишь вот этот путь, и если Бог дал талант какой-то, ты проходишь этот путь, и постепенно начинаешь искать свой слог, свои слова. Пока записываем «Импрессионисты».
Так называется?
Да. Просто вот прямо в тему. Мы как бы... Поскольку вот про песучесть, да, можно не составлять программу, потому что всегда найдется какая-то песня, которая к разговору. Тем более разговоры у нас такие, в общем, вокруг творчества крутится.
Лицеголовый, да.
Я недавно вот как раз Извиняюсь, знаешь, как вот умные люди говорят, вот перечитывал недавно Петрарку, да? Так вот, перечитывая недавно письма Винсента Ван Гога своему брату, обнаружил там фразу замечательную, которая объяснила мне самому многое в том, жизни. Как у меня получается, вот откуда это все берется, то есть почему, из какого места оно все появляется. А он сказал там, вот на французском это звучит так в оригинале. «On dit que j'imagine, ce n'est pas vrai, je me souviens». Говорят, что я выдумываю, это неправда, я вспоминаю. Uh-huh. И вот проходит время, много-много времени проходит, и вдруг тебя накрывает, и ты не понимаешь, откуда это. А потом начинаешь копаться и понимаешь, а, 4-то года назад, ты помнишь, что было? Uh-huh. Это вот как-то вот оно вот преломилось. Импрессионисты, холст, масло, картина первая.
Сыпались звуки, и в мире осталась одна тишина. Он вышел на берег, он видел, волнуется море, но больше не слышал, как дышит волна. Он помнил еще, как спались, карабкались денег наскальным рисунком дождя, как бежали домой, и как жадно они целовались, и женщина пела ему огня, разметав свои влажные волосы цвета янтарного камня и красного солнца. Он помнил все это, и только вот голос, голоса больше не помнил, такого знакомого голоса больше не помнил. Спускался на каменный берег, туда, где они были вместе не раз. Он верил, что море по-прежнему за ним заодно, и оно-то его никогда не предаст. Он верил, что стоит лишь только покрепче зажмурить глаза и задумать желание, пока набегает. Вторая, седьмая, восьмая, насколько дыхания хватит волна. И тогда-то отыщется звуки, скрипнет песок за спиной. Он узнает шаги, он почувствует руки ее на плечах. И уже не отпустит ее, никуда никогда не отпустит ее. Никогда. Проходили за днями, дыхание кончалось, и в доме все так же ждала тишина. Море уже волновалось напрасно, напрасно, уже набегала на камни волна. Он привыкал обходиться без прожитых звуков, без слуха, без шорохов, шепотов сонных, непрошенных призраков, окликов прошлых, да что там, да просто без прошлого. Время его то ползло, то срывалось из кожи вон к пыльным холстам и холодным треножникам. Так умирал человек, рождался художник в нем. Умирал человек и рождался художником.
В гостях Александр Щербина. Вопрос, пришедший смс-ка. А кто второй гитарист в красной рубахе? Очень неплохо играет. Лев Кузнецов. Отлично играет.
Это очень хорошо. Стихотворение, с которого, собственно, началось вот непосредственно стихотворное
название,
которое не...
Я же оперу
«Сдаюсь, запятая, столица не по мне», по первой строчке.
Хорошо.
Вот, это... я стоял под памятником Юрию Долгорукому, вот с рукой протянутой, соответственно, на Тверской, и смотрел вот туда вниз.
В деревню к тетке, в глушь в Саратов?
Да. Вот. И вдруг вот эти вот красные стены навеяли, видно. Это такая инструкция по выживанию поэта в мегаполисе. Вообще такая тема поэт-мегаполис для меня очень... Я ее для себя так определяю.
А чего такой...
казалось бы? Ой, это же очень приятно. Это же другая среда обитания совершенно, в которой мы все оказались. Ладно, ну вот такая история. Сдаюсь. Столица не по мне. Я верю в древние предания, что вздрогнет всадник, наконец, простертый пред собою дланью, и с пеной каменную рта, сметая полчища ОМОНа, прибьет на красные врата рекламный щит. Сдаю хоромы. Не скоро приедет судный день. Пока же с самого рождения я верю в праздничную лень, в любовь до головокружения, в неопалимую нужду, в холодный жар гостеприимства, в народов дружную вражду, в мирскую благодать мздоимство. Москва! В одни чумного пира, скорбя неведомо о ком, я мог бы стать твоим кумиром. Однако с птичьим молоком, впитав иммунитет к обману, куда как часто гукал там, где быть звездой не по карману, а быть собой не по зубам. Назад, в деревню, в глушь, в Сарат, в Урюпинск, к черту на рога от парфюмерных суррогатов. От дармового пирога рвануть в бега, реветь белугой, забиться с головы до пят в какой-нибудь медвежий угол, где много пьют и мало спят, где куры падают с насестов, объевшись пьяного зерна, где даже винном пахнет детством, где дверь в домах отворена любому, кто сумел добраться, где шкет с коронкой подметал, слывет певцом блатного братства, бренча Владимирский Централ, где ночь морозна аж до хруста, где скуден утренний удой, где в милом сердце захолустье, я примирюсь с моей судьбой. Зато, любя свою берлогу, что, греясь между двух огней, не извращенец, слава богу. И слава женщинам, не гей, не перепевщик модных блюдов, не телерадиогерой, не член каких-нибудь союзов, ни Блок, ни Байрон, ни другой какой трагический поэт, познавший рок в молодые лета, ни тот, кто метит высший свет, ни тот, кто рвется на край света, ни конократ, чей путь недолог, ни коновал, чей труд тиранист, ни культурист, ни культуролог, ни мегаэнциклопедист, ни иноверец, ни Попович, ни принц воинственных датчан, ни Робин Гуд, ни Робинович, ни Шахранский, ни шаман, ни шамаханская царица, ни мальчик с дудочкой в руках, ни оробевшие синицы, ни журавль на бабах, ни раб заветных трех желаний, ни Крузенштерн семи морей, ни постамент для обожаний капризной родины моей. Ни изваян в угоду камню, ни старцем, ни богатырем, ни всадником с простертой дланью, ни на худой конец конем благословляю свой удел за то, что, не беря за смелость, я был собою, как умел, и был другим, когда хотелось.
Ну, будем считать мини-поэма, окей? Такая небольшая. Потому что тогда она мне казалась существенно больше. Или ты сжег второй том «Мертвых душ», скажи мне честно.
Сжег.
Александр Щербин у нас в гостях.
Тогда вот это, знаешь, песня про то, как в семье, опять про творчество будет, в семье, он, она, да, семья, и муж весь из себя такой гениальный, такой возвышенный. Такой... Ты уже сочиняешь, да? Такой гениальный, возвышенный, такой весь из себя. А женщина нормальная абсолютно человек.
Вот, как называется?
Называется «Я не спорю с ней».
Она привыкла изначально ничего не оставлять на потом. Как было бы славно, если были бы мы кошкой с котом. Мы целовались бы в подъездах, пели песни, пили воду из луж, и проливали бы на хозяйские бумаги со стихами душ. И я не спорю с ней, я не спорю с ней. Потому что не умею быть котом.
потому что умней. Она не дурочка, ни разу и не думает о жизни из роз. Она помешана на джазе и часами может слушать кроссроудс. Ей все равно, где быть счастливой, лишь бы рядом были я и Дива. Ее устраивает даже, что на кухне протекает кран. Я не спорю с ней. Ой, я не спорю с ней. Не потому, что я совсем не видел роз, а потому, что умней. Мне два свитера, пижаму и цветные носки. Она не то чтобы разлюбила джаз, но от него ей ломит виски. Она все чаще намекает, что глава в семье не мальчик, но уж. И между делом проливает на бумажке со стихами тушь. Но я не спорю с ней. Нет, я не спорю с ней. Не потому, что не умею жить, как все, а потому, что умней. Я не спорю с ней. Я не спорю с ней. Не потому, что не умею жить, как все. Потому что не умею жить, как все. Не потому что не умею жить, как все. А потому что...
Батенька, да вы сексист.
Прости, вот ты сейчас похвалила или ругнулась?
Сказала. Потом разберемся. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ну,
скажи, что?
Во-первых, героиня этой песни до сих пор при тебе? Или уже хлопнула дверью?
Ты знаешь, вот все юрнические песни про вот такие взаимоотношения, они скорее собирательный образ. А вот все серьезные посвящения, они настоящие.
Ага.
И имеют конкретного адресата.
А скажи, пожалуйста, Саша, я напомню, наш гость Александр Щербина, гитара Лев Кузнецов, вот этот вот парень в красной рубахе, это Лев Кузнецов. Так я не понял, вы на чьей стороне, безумного гения или нормальной женщины? Ну, я, вы понимаете, на чьей стороне.
Прекрасный вопрос. Это значит неоднозначное прочтение.
Кощей спрашивает.
Да, ну вот они не буду отвечать.
Принципиально.
Будем.
Так вот.
Хочется нового что-то.
Ой, прекрасно. Я, правда, и старого толком не слышала.
Отлично, для тебя все будет новое.
Так мне вообще уже хорошо. Ты видишь,
и люди слушают, которые знают.
Люди слушают, которые знают, вот, да.
Я сейчас прямо вот захотела спеть совсем новую песню, ну, просто поделиться. Пусть это будет песня о Питере, потому что она новая, совсем новая. Она
о Питере
называется...
в смысле о городе? Или это... о Питере в смысле
о Питере о некой... в смысле о городе, с которым мне очень сложно, на самом деле, взаимоотношения. Никак я не могу вписаться, как бы вникнуть. Вот, знаешь, в Питере очень много раз был, и... каждый раз не понимаю. То есть Питер – это же город, который, он должен тебя либо полюбить, либо не полюбить. Либо это вот с Москвой проще, она вообще не заметит тебя.
Либо выплюнуть.
Да. И вот какие-то, вот я вот в этом подвешенном состоянии до сих пор и отношусь, потому что мне очень хочется любить этот город, и очень хочется, чтобы он меня любил, но пока вот не получается ни того, ни другого, и поэтому все песни такие немножко, знаешь, тревожные, осторожные на эту тему. Сейчас одну песню.
Как женщина, за которой ухаживаешь, не будучи уверен, надо тебе или нет.
Пиши там себе. Барельефы.
Подожди, я написала песню о Питере.
Не-не-не, это была песня о Питере, это о чем она?
Угу.
А барельефы напиши.
Спасибо. Спасибо.
простыней дворцовые смуты. Как заговорщик немоту, сдавив подушкою, твой стих уходит в темноту Санкт-Петербургскую. Никем не узнан, не гоним в пустой карете. Плывет, как призрак, а за ним промозглый ветер. Кружит бумажною листвой на сгибах матовой и катит волны мостовой к ногам Ахматовой. Какой здесь нынче год и век, какое небо. Ты слышишь этот город, ты видишь этот город сверху, уже не требует. Оставь надежду всяк сюда невозвращенный, как не простивший никогда, как не прощенный, как тот, кого на сотню лет вперед обидели, кто, уходя, оставил свет твоей обители, где ты все платишь по счетам, еще не съехав, где дождь стекает по щекам, где дождь стекает по щекам, на барельефах, на барельефах, на барельефах.
Две с половиной минуты до перерыва на новости. Щербин задумался. Мне уже прислали сообщение, что за фразу мы не готовились к эфиру, обоих нужно взять и выгнать.
Отлично.
Слушай, нас с тобой, а Кузнецова
оставить. Пусть играет, да. Хорошо, коротенькое тогда стихотворение, оно такое без мысли особой. Про страуса, про большую нечеловеческую дружбу, про страуса Эмму и мальчика Эмма. Страус мальчика не обидит. Мальчик Эмма. А страус Эмму. Этому нет какого-то там научного объяснения, разве что где-то глубоко-глубоко в либидо. Но тут либо-либо, как в новом сезоне хаоса. Либо уже любить, либо сдавать психоанализы. А мальчик утром седлает своего страуса. И страус к вечеру добегает до большой Африки. Небо в Африке такое старое, что больше уже не старится. Солнце почти не заходит, как всегда, на экваторе. Мальчик ему вообще-то не любит солнце, но любит страуса. И страус прокалывает себе левую бровь, потому что так нравится мальчику. Ночами они сидят и смотрят, куда кому хочется. Вместе курят какие-то листья, свернутые тонкими пальчиками. А еще страус учит мальчика прятать в песок голову, потому что любви иногда не хватает чуть-чуть одиночества. И, в общем-то, в этом нет ничего дурного или тем более стыдного. Хоть в обществе как-то не принято говорить о дружбе страусов с мальчиками. А в обществе вообще не принято говорить о дружбе, только о погоде и о политике. Поэтому пока будем ждать возвращения страуса из Африки, где небо такое старое, что больше уже не старится, солнце почти не заходит, как всегда, на экваторе, где мальчик не любит солнце, но любит страуса.
И страус прокалывает себе брови и клюв, чтобы сделать счастливее мальчик.
Какое доброе стихотворение, просто изумительно. Даже не верится, что его прямо вот ты взял и написал.